Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Греховность законнической религии.
В нашей церкви не выбираем темы для проповедей. Мы изучаем Писание стих за стихом. Поэтому темы подобраны уже Богом в Писании, и мы просто их берем и доносим до людей, мы просто их открываем. В данный момент, изучая Евангелие от Марка на протяжении уже нескольких месяцев, мы подошли к третьей главе. Первые стихи третьей главы описывают пятое столкновение Иисуса Христа с книжниками и фарисеями. Первые стихи третьей главы описывают пятое столкновение Христа с книжниками и фарисеями. Первые четыре столкновения описаны во второй главе. Книжники и фарисеи уже обвиняли Сына Божьего в богохульстве. Вторая глава, стих 1-12. Когда Иисус объявил расслабленному о прощении грехов, они обвинили Его в богохульстве. Также они обвиняли Сына Божьего в аморальности. Вторая глава, стих 13-17. Из-за того, что Иисус ел с мытарями и грешниками, из-за того, что Иисус сделал одного из мытарей своим близким учеником, фарисеи обвинили Сына Божьего в аморальности. Он такой же, как и они. Если он общается с ними, ест с ними, значит, он такой же. Также они обвиняли Сына Божьего в нарушении традиций, в праздной жизни. Вторая глава, стих 18-22, из-за того, что ученики Господа пренебрегали постом. Также книжники и фарисеи обвиняли Иисуса в нарушении Писания, четвертой заповеди о субботе. Вторая глава, стих 23-28, из-за того, что ученики Иисуса срывали колосья в субботу и ели. Итак, Марк нам показывает уже четыре столкновения. Четыре столкновения уже произошло. Он собрал их вместе. У меня создается такое впечатление, что он хочет как бы тему законничества добить. Он хочет как бы показать, что это ужасный, отвратительный, такой сатанинский, богопротивнический путь. И здесь он показывает пятое столкновение Христа, представителя Евангелия благодати, с книжниками и фарисеями, представителями законнической религии. Давайте прочитаем об этом пятом столкновении. «И пришел опять в синагогу». Скорее всего, это была Капернаумская синагога, так предполагают многие исследователи. «Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Такие простые вопросы. Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, и говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с сыродянами совещание против него, как бы погубить его». В наши дни словом «фарисей», «законник» описывают лучших людей или худших? Худших людей. Вы что, не знаете, каких людей? Надеюсь, вы не считаете их лучшими людьми. Из-за популярности Нового Завета фарисей, законник – синоним противника Бога. Но во времена Христа все было совершенно по-другому. Слово «фарисей» был синонимом праведного, святого, благочестивого, честного, порядочного человека. Большинство людей считали фарисеев искренними верующими, ревнителями Писания, честными, заслуживающими доверия. Уровень доверия к фарисеям в обществе был очень высок. Он был настолько высок, что женщины, потеряв мужей, одинокие женщины, вдовы, доверяли фарисеям управление всем своим имуществом. Доверяли им. И они так хорошо управляли, что они превращались, эти женщины, в бедную вдову и отдавали им последние, в эту лжерелигию жертвовали последние две лепты, у них уже больше ничего не было. До того они хорошо управляли имуществом вдов. Но они продолжали им верить, продолжали им доверять. На фоне саддукеев, другая религиозная группа, фарисеи смотрелись лучшими. Саддукеи были лояльны к римским языческим властям, а фарисеи нет. Саддукеи не верили в загробную жизнь, в воскресение мертвых, в ангелов, а фарисеи верили. В общем, фарисеи были гораздо лучше саддукеев в глазах людей. Также фарисеи делали много добрых дел. Они были очень жертвенными. Они производили огромное впечатление своей набожностью, останавливаясь на углах улиц и молясь подолгу. Носили одежду с этими длинными кисточками, с повязками на руке, на лбу. В те дни, когда был пост, они входили в грязной, рваной одежде, посыпали голову пеплом, стояли долго молись. В общем, это оказался пример святости, верности, благочестия. Лучше людей, чем фарисеи, святее людей, чем фарисеи, для людей не существовало. Для простых людей не существовало. Так что, пожалуйста, не думайте, что фарисей – это было именем нарицательным, это был синоним грешников. Нет, фарисеи – это лучшие люди. Во времена Христа фарисеи были лучшими людьми в глазах общественного мнения, были лучшими религиозными деятелями. Кстати, доверие населения к ним было настолько огромное, они так им верили, что, несмотря на чудеса, которые творил Христос, воскрешал мертвых и так далее, несмотря на его проповеди, нация в большинстве своем последовала за фарисеями, а не за Христом. Вот какой уровень доверия населения был к фарисеям. Итак, начало первого века. Казалось, что имиджу фарисеев ничего не угрожает. Люди их любят, восхищаются ими, доверяют им. У них все хорошо. Они контролируют все синагоги. Они влиятельные, авторитетные, уважаемые, самые праведные люди. Все спокойно в этой сфере, в сфере влияния фарисеев. Относительно спокойно. У них есть конфронтация с саддукеями, но саддукеи в основном контролируют храм в Иерусалиме, там. А по всей территории Израиля, в Галилее, вокруг Иерусалима царствуют фарисеи. Они контролируют синагоги. Их власти ничего не угрожает, их имиджу ничего не угрожает. И вдруг появляется какой-то новый молодой раввин. Иисус из Назарета творит чудеса и создается впечатление у многих, что он от Бога. Даже один из фарисеев, Никодим, признает, что никто не может таких творить чудес, если не будет с ним Бог. И люди смотрят. Итак, они понимают, что фарисеи – это лучшие представители религии. Появляется еще какой-то своими чудесами свидетельствующий, что он от Бога. Люди смотрят на эти два лагеря, и им кажется, что они должны объединиться. Но между ними вспыхивает противостояние, борьба, конфронтация. И этот молодой раввин, прощающий грехи, что свидетельствует о том, что он Бог, он вдруг начинает показывать изнанку фарисеев. Он как бы срывает маску их показного благочестия и показывает их сущность греховную, ложную. Он говорит, Иоанна 10 глава, о том, что они лжепастыри, и за ними следовать нельзя. Сторонники законнической религии очень часто выглядят искренними, верными, посвященными людьми. Так продолжается до тех пор, пока они не столкнутся со сторонниками Евангелия благодати. Евангелие благодати открывает греховность законнической религии. Скажите законнику истину, и вы увидите его настоящее лицо. Законническая религия выглядит для простых, непосвященных людей, незнакомых с Писанием, хорошо, может быть, религиозных, но не понимающих суть, дух Писания. Они, может, знают текст, но не понимают суть, дух Писания, не понимают Евангелия благодати. Для таких людей законничество выглядит верхом святости, верхом праведности, верхом благочестия. Люди восхищаются законниками. Многие восхищаются такими людьми, аскетами, монахами, как, например, Симеон Столпник в возрасте 23 лет. Он прожил 40 дней с прикованной камню правой ногой. И люди говорят, вот это святость, как он мог, вот это святость. А летом он закапывал себя по шею в яму на весь день. И только с наступлением ночи его выкапывали. И когда люди смотрят на это, они говорят, вот это благочестие. А в возрасте 33 лет он пошел еще дальше. Он соорудил себе колонну, столб, высотой приблизительно вот от земли, наверное, вот так, 1,80 м. И прожил на нем всю жизнь. Спускался только по крайней нужде. Никогда не мылся и увеличивал эту колонну, она потом в 10 раз еще увеличивает. И когда люди смотрят на это, говорят, вот это святость, вот это духовность, отрекся от всего земного, жил на столбе, ближе к Богу и радовался. Многие восхищаются такими людьми, как мать Тереза. В возрасте 36 лет она организовала орден милосердия и до самой смерти помогала нуждающимся. Она создавала приюты, передвижные госпитали, основала первую клинику для больных СПИДом. В 1979 году ее удостоили Нобелевской премии мира. Когда непонимающие Евангелие благодати смотрят на таких, как она, им кажется, вот это да, вот это святость. Служила все время людям, жертвовала, вот это благочестие. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Добрые дела, помощь нуждающимся – это обязательно для всякого возрожденного. Добрые дела – это плод спасения. Но когда в католической системе, она была католичка, добрые дела рассматриваются как средство активизации благодати, по сути, средством достижения спасения, то это, по сути, законничество. Любая религиозная система, которая рассматривает добрые дела как путь для достижения спасения, она, по сути, заражена законничеством. И мать Тереза казалась такой святой, но такой праведной, но не так давно после ее смерти опубликовали ее дневники, которые свидетельствовали о том, что она была неверующим человеком. Вот некоторые цитаты оттуда. «Все внутри меня холодно, как лед, небеса закрыты, у меня нет веры, мне говорят, что Бог любит меня, но темная, холодная, пустая реальность настолько сильна, что ничто не трогает душу». Неверующий человек. Католики хотели причислить ее к лику святых, но дневники помешали. Законничество выглядит благородным, святым, праведным только внешне. Вот когда внешне смотришь на законник, кажется, верх святости. Но внутренне оно совсем не такое. Как очень хорошо видно на примере столкновения Христа и фарисеев, сторонники законнической религии выглядят праведными людьми лишь до тех пор, пока они не столкнутся со сторонниками Евангелия благодати. Но когда они сталкиваются с истиной, когда им говорят, что все ваши жертвы, посты, добрые дела не помогают оправдаться перед Богом, не нужны в деле оправдания перед Богом, когда они видят того, кто игнорирует их законнические нормы, вот тогда их подлинное лицо открывается. Я несколько раз слышал свидетельства разных людей. Разные люди говорят свидетельства о столкновении с законниками, но свидетельства абсолютно одинаковые. Интересно, да? Разные люди из разных городов говорят свидетельства о том, как они проповедовали Евангелие благодати, а свидетельства одинаковые. Знаете, что они говорили? Они говорили следующее. Я до какого-то момента сам не понимал благодать глубоко и ясно. И поэтому я смотрел на некоторых людей, религиозных людей в церкви или где-то еще, и они казались мне такими праведными, такими благочестивыми. Я считал их лучшими христианами, какие есть на земле. Но когда я с любовью им и со всей искренностью своего сердца рассказал о том, что все их заслуги религиозные могут быть хороши только как следствие спасения, но как путь к достижению спасения не нужны, вот тогда я осознал, что люди, которыми восхищался раньше, оказались не такими уж благочестивыми, как выглядели до этого. Это мягкая концовка. Мягкая концовка свидетельства. Я немножко ее смягчил. Понимаете, о чем я говорю? Истинное Евангелие имеет такое свойство, оно открывает греховность законнической религии. Ничто не раздражает законников так сильно, как Евангелие благодати. И вот здесь у Марка столкновение Христа с фарисеями, и Лука подводит итог этому столкновению и говорит, они пришли в бешенство. Они пришли в бешенство. Они были очень сильно недовольны. Это Лука в 6 главе 11 стихом говорит. Они же пришли в бешенство, говорили между собой, что нам делать, что им делать с Иисусом. Бешенство, греческое аноия, буквально означает сумасшествие, буйное помешательство, потеря рассудка, вызванная чрезмерным возбуждением. Люди пришли на богослужение и оказались в таком состоянии. Что же с ними случилось? Они услышали истину. Они столкнулись с представителем Евангелия благодати. И сразу же их маска оказалась прозрачной и показалось злое, неверующее лицо, противящееся истине. Как мы увидим сегодня, истина открывает коварство законнической религии и рациональность законнической религии, ее жестокость, компромиссность. Давайте поговорим об этом более подробно. Во-первых, истина, Евангелие выявляет коварство законнической религии. Стих 1-2. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Мы видим уже здесь сразу коварство законнической религии. Несмотря на все столкновения с фарисеями, наш Спаситель входит смело в синагогу, зная о том, что сейчас произойдет еще одно столкновение. Синагоги являлись центрами религиозной жизни и, конечно же, контролировались кем? Фарисеями. Но наш великий пример, великий воин, великий реформатор, великий борец за истину не боится их. Он входит в Капернаумскую синагогу, зная, что сейчас будет столкновение и будет опасность, и его захотят убить. Вы часто ходили в те места, где вас хотят убить? Христос постоянно, постоянно. И вот еще один раз Он это делает. Он идет в то место, где Его захотят убить, где придут в бешенство, в крайнее раздражение от того, что Он скажет и сделает. Действительно, мы восхищаемся мужеством нашего Господа. По субботам, это была суббота, в синагогах было особенно многолюдно, проходила основная служба. Фарисеи обычно сидели на самых лучших местах впереди. Они ведь любили, как говорил Христос, председание в синагогах. Лучшие места... Кто-то из вас был в синагоге? Вообще синагога похожа на дом молитвы. Очень похожа. Также кафедра, читается из этой кафедры закон, также люди сидят на лавочках. Только там есть еще такие особые стулья для почетных гостей. И вот фарисеи, они стремились сидеть на этих стульях, для того, чтобы демонстрировать во время всего богослужения свою набожность, свою важность. Они любили, поэтому, когда они приходили на пир, они хотели там поближе к хозяину, в центре сидеть. Когда они приходили в синагогу, они пытались опередить друг друга и занять эти стулья, чтобы всем было видно, какие они важные люди. Итак, Христос входит в эту синагогу,
все лучшие места уже заняты самыми важными людьми, стремящимися подчеркнуть свою важность. В синагоге находится человек, страдающий от болезни с иссохшей рукой. Слово, переведенное как «иссохшей», буквально означает сохнуть, высыхать, быть иссушенным. Представьте, такая сухая, атрофированная рука. Она меньше, чем здоровая. Лука добавляет, что это правая рука. Правая рука иссохла. Она, может быть, висит как плеть, ей невозможно работать. И этому человеку невозможно было содержать свою семью, он не мог трудиться. Он, по сути, был нищим, наверное, зависимым от других. Он сильно страдал. Если у него была семья, страдала его семья. Правая рука иссохшая, атрофированная. Для фарисеев они проявляют к этому человеку с иссохшей рукой не больше сострадания, не больше жалости, чем рыбак проявляет к червяку, которого одевает на крючок. Он для них всего лишь приманка. Он для них всего лишь приманка, чтобы заловить, чтобы поймать Иисуса в ловушку. Больной подобен приманке. Их логика очень простая. Они знают, что Иисус обязательно исцелит. Видит больного – обязательно исцелит. Так, они знают, какой он. Они знают, что сегодня суббота, а по субботам исцелять было нельзя по их толкованиям. Это не Ветхий Завет, это их дополнение к Ветхому Завету. И они говорили, по субботам нельзя работать. Помощь медицинскую можно было оказать только тому, кто умирает. Причем не очень сильно, просто защитить его от смерти, а дальше лечить. Человек с иссохшей рукой не умирал, он с ней, может быть, десятилетия жил и дальше. До следующего дня дожил бы, скажите? Точно дожил бы. Поэтому исцелять его нельзя. Они запрещали даже вправлять кости, если у вас, например, перелом или вывих. Нельзя сегодня, суббота, ждите следующего дня. Давать рвотное запрещали, ну и так далее. Итак, у них очень все хорошо складывается. Суббота, больной человек с атрофированной рукой, и Иисус пришел. Все, ловушка сейчас должна захлопнуться. И по их толкованиям к закону, всякий, кто помог бы вот такому человеку с атрофированной рукой, совершил бы работу, а за совершение работы фарисеи что? Убивали, побить камнями. Все, вот она ловушка. Это целая такая конструкция у них. Приманка, больной, знают характер Христа, суббота, за нарушение субботы убить. Все, ловушка готова. Капкан для Сына Божьего построен, он должен сработать и убить его. И все люди должны сказать, да, это справедливо, его нужно убить. Нарушил субботу. Интересная деталь. Наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу. Интересно, да? Смотрите, они сидят и наблюдают. Там вот инвалид, вот Иисус. Возможно, Иисус учил. Возможно, Иисус учил с кафедры в эту субботу. Так как руководители синагоги любили приезжих раввинов, те, кто приходили, им предоставляли возможность читать, пояснять Писание. Возможно, только предположение. Ну, как бы там оно ни было, Иисус был в синагоге, они смотрят на него и наблюдают, не исцелит ли его. То есть, смотрите, здесь есть определенный даже сарказм. Вопрос о том, что он может исцелить, не поднимается. Он может исцелить. Ну, это человек, который может легко взять и исцелить. Ну, да, да, может. Это такое обычное явление. Не надо задуматься, от Бога ли он, мессия ли он. И если он исцелит, то они тогда делают вывод, его точно надо убить. Они не сделают вывод, что пред ним надо пасть, как пред мессией. Не исцелит ли случайно? Вдруг исцелит, повезет. Не ему, им, они его, не больному, а фарисеям, они смогут убить Иисуса. Удивительное игнорирование свидетельства о том, что Иисус есть от Бога, Мессия, посланный, уполномоченный Отцом. Итак, фарисеи подготовили ловушку. Обратите внимание, они были очень коварными людьми. Коварными людьми, да? Они строят планы. Такую конструкцию они создали. Целую конструкцию создали. Проигнорировали его возможность творить чудеса. И сидят, как коварные такие, знаете, охотники, ждут, когда же исцелит, когда можно будет схватить и убить. Как только исцелит, можно схватить и убить. Когда же исцелит, ждут. Мы дальше будем смотреть, как Иисус действует. Он очень интересно действует. Он бы, может быть, подошел к этому больному, на ухо шепнул: «Выйдем, выйдем на улицу, я тебя сейчас исцелю». Но Иисус совсем другой метод здесь избирает, вы сейчас это увидите. Но коварство фарисеев уже очевидно. Уже очевидно, они построили конструкцию и хотят уловить Сына Божьего. Но вообще законническая религия, она коварна. И фарисеи были очень коварными. Они постоянно строили такие ловушки. Помните Иоанна 8 глава, стих 3-5. Они привели к Иисусу женщину, взятую в любодеянии, и говорят: «А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, а ты что скажешь?» Интересно, исследователи считают, что они подстроили, некоторые, что они подстроили вообще сам факт прелюбодеяния. В Израиле за прелюбодеяние убивали. Поэтому женщина, которая собиралась впасть в прелюбодеяние с каким-то, естественно, мужчиной, но они должны были очень хорошо конспирироваться, правда? Их было нужно, нужно было хорошо спрятаться. И не так-то просто, какой шанс поймать эту женщину, выследить, поймать ее и к Иисусу привести в нужный момент. Некоторые даже толкователи считают, что даже мужчина спровоцировал ее какой-то, потому что его здесь нет. Ну, мы не знаем, это предположение, но очевидно, что эта женщина рассматривается тоже как приманка. И ее приводят к Иисусу и говорят: «Моисей вот нам сказал убивать таким камнями, а ты что скажешь? Не хочешь ли ты сказать что-нибудь другое, чем говорил Моисей? Мы тогда убьем тебя смело». Если бы Иисус сказал, ее нужно убить, тогда какой он прощающий и любящий? Он перечеркнул бы свои проповеди о прощении и любви. Если бы Иисус сказал: «Нет, отпустить ее, ничего страшного». Ну, бывает. Тогда он противоречит Писанию, и его нужно убить. Вот такую они конструкцию построили, такую они ловушку для него подготовили. И Иисус разрушил их конструкцию. А помните Матфея 22 глава, стих 15-17? Опять коварство фарисеев. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в слове. Вот представляете, собрались в совещание и говорят: как бы нам его так вот подловить в слове, чтобы убить можно было. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, ученики как обращаются, смотрите: «Учитель по имени отчеству, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь». Что же вы тогда за фарисеями следуете? Падаете к моим ногам. «И не заботишься об угождении кому-либо, не смотришь ни на какое лицо». Все, здесь уже можно достаточно, чтобы покаяться, не так ли? «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Какая конструкция? Ученики фарисеев и иродиане. Если Иисус скажет: «Не надо, какие налоги, не платите никакие налоги, вы что?» Тогда иродиане, лояльные к Риму, скажут, что он учит восстанию против Рима, и римляне его арестуют и убьют. Для фарисеев это был бы идеальный вариант. А если бы Иисус потребовал платить налоги, фарисеи бы сказали: «Вот он, нас, язычники, оккупировали, а он призывает нас, наши деньги, отдавать им». Там был подушный налог, и там это все связывали с тем, что наши души, наши жизни, наши личности принадлежат Богу, а мы должны платить подушный налог язычникам. О, это там целая была философия. Какая сложная конструкция, какая ловушка, и Христос и ее разрушает. Помните, законническая религия только выглядит такой честной, такой искренней. На самом деле она коварная, она лукавая. Современные последователи фарисеев такие же коварные. Они задают вопросы, чтобы уловить в слове. Они не интересуются истиной, они только стремятся дискредитировать религиозных конкурентов. Они даже готовы проповеди слушать для того, чтобы составить какое-то обвинение. Они кажутся прямыми, честными до тех пор, пока не столкнутся с представителем Евангелия благодати. Истина выявляет коварство законников. Это был первый пункт. Второй пункт. Во-вторых, истина выявляет нелогичность законнической религии. Стих 3-4. Как действует Христос? Посмотрите, это очень интересно. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Встань на середину». Хороший способ исцеления. Это уже, думаю, их шокировало фарисеев. Посередине ставит его. Они думают, да, становись, вот уже сейчас сработает. Я не знаю, конечно, это только предположение. Но они хотели, чтобы он публично его исцелил в субботу, потому что это развязывало им руки и давало право убить Сына Божьего. Встань на середину. А им говорит, дальше он обращается к фарисеям, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. Итак, Иисус не пытается совершить исцеление тайно. Он призывает больного встать посередине синагоги. Представьте себе человек с иссохшей рукой посередине синагоги. А Иисус, прежде чем исцелить его, задает вопрос, должно ли в субботу добро делать или зло, душу спасти или погубить? Смотрите, отказ больному в исцелении – это зло или добро? Зло. А исцеление больного – это добро, добро. Иисус взывает к их логике, к здравому смыслу и говорит, посудите сами, не кажется ли вам, что в субботу необходимо делать добрые дела, а не злые? Или вы думаете, что суббота для того, чтобы делать злые дела? Злые дела нужно делать или добрые в субботу? Вы думаете, это справедливо в субботу делать злые дела? Иисус взывает к их логике, к здравому смыслу. Они понимают. Какая их реакция? Но они молчали, ничего не говорят. Они видят, что это очень умный человек, и не хочет попасться так легко в их ловушку. И они видят теперь, что они сами уже оказываются в ловушке. Они строили такую сложную ловушку, а теперь сами они в ловушке. Если скажут, нужно делать добро, тогда Иисус может спросить, почему же вы запрещаете мне исцелять его? Если скажут, что нужно делать зло, все люди поймут, что это лжепастыри. Поэтому самое правильное решение, они действительно правильное решение, с их точки зрения приняли это молчать. Нет ответа. Это как дети, не знаю, когда мы призываем их к ответственности. Некоторые члены церкви, я не знаю. Это правильно или неправильно, не знаю. Или молчат, они молчат. Но смотрите, здесь еще одна удивительная, шокирующая деталь. Душу спасти, говорит Христос, или погубить. Это скорее всего, Христос намекает им на то, что у них в сердце находилось. Они запрещали исцелять в субботу. Исцелять в субботу нельзя. А сами в это же самое время планировали погубить душу. В эту же субботу они планировали убить Сына Божьего. Они эту ловушку для этого сделали. И шестой стих. Сразу в эту же субботу они вышли из синагоги. И сразу совещание. Как погубить? Как его убить? Это удивительная нелогичность. Ну где же логика, где же здравый смысл? Вы запрещаете исцелять в субботу, а убивать в субботу можно. Интересная религия. Исцелять нельзя, убивать можно. Где логика, где здравый смысл? Их религия нелогична, противоречива. Подобная нелогичность характерна для фарисеев. Обличая их, Иисус говорил в 23 главе Евангелия от Матфея, стих 25-26. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Иисус говорит, подумайте, это нелогично, даже глупо, говоря об исцелении. В параллельном отрывке у Луки Иисус говорит, это глупо. Глупо. Но там это не параллельный отрывок. Христос обличает одного фарисея у него на обеде, но то же самое он говорит о чаше. И он говорит, это глупо, а мыть чашу внешне и не очистить ее изнутри. Христос говорит, какая же глупая у вас религия. Вы заботитесь только о том, что внешне и второстепенно, а о состоянии своего сердца вы не заботитесь. У вас глупая, нелогичная, иррациональная религия. Не так ли? Увлеченные законнической лжерелигией готовы умереть за свои внешние обряды и традиции. Они омывают чашу внешне. Но в то же самое время совершенно не работают над своим сердцем, не прилагают таких усилий для того, чтобы стать искренними, осознавать свою слабость, зависимость от Бога. Фарисеи находятся в синагоге и следят за внешними действиями Иисуса. Так внимательно следят, а в свое сердце не смотрят, а там грех ненависти, злобы, конкуренции. Там желание убить Бога-человека. Вот она, нелогичная религия. Наблюдает за внешними действиями, свое собственное злое неверующее сердце не видит. Это нелогичная, иррациональная религия. И это было не видно, пока не было Иисуса. Она казалась логичной людям, рациональной. Но когда появился представитель Евангелия благодати, тогда вот эта нелогичность открылась, стала очевидна. В-третьих, истина выявляет жестокость законнической религии, стих 5. Смотрите, сколько зла было в этих внешне таких правильных людях. Стих 5. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Воззрев на них, или лучший перевод, обведя их взором. Иисус обвел фарисеев взором. Смотрел на них с гневом, мет оргес, можно перевести гневно, с гневом, скорбя. Переведенное так слово означает печалиться. Большинство комментаторов считают, что речь идет о глубокой скорби, крайнем расстройстве. Обратите внимание, каким благородным пастырем был нас Господь. Он стоит с такими злыми лжепастырями в дуэли. Он гневается на их грех, но он скорбит о жестокости их сердца. Ему их жаль. Представляете, ему их жаль. Давид молился о своих врагах псалмами отмщения. Господи, прокляни их, убей их. Он был благородный человек, великий пастырь Израиля, но Сын Божий стоит перед своими врагами, гневается на их грех, но скорбит, печалится, расстраивается. О том, ну почему же вы такие злые, почему же вы такие жестокие? Почему же вам не жаль этого человека нисколько? Вы его не видите, а вы же пастырь, он ваша овца, вы должны его пасти, любить, а вам нет никакого до него дела. И полной противоположностью является истинный пастырь, Сын Божий. Но, казалось бы, это было толерантно, это было религиозно корректно. Просто написать ему записочку. Встречаемся сегодня в 2 часа где-нибудь возле известного места. И все. И он бы и больного исцелил, и с религиозной этой системой не поссорился. Но наш истинный пастырь, Иисус Христос, Он готов идти на полный разрыв отношений с этой ложной религиозной системой, только бы помочь этому больному человеку. Он вызывает огонь на себя. Он готов рисковать жизнью, только бы помочь этому человеку прямо сейчас. Прямо сейчас. И не только помочь ему, но даже и помочь самим этим лжепастырям, обличив их этим действием. И он, по сути, обличает их этим действием. Помните, друзья, законническая лжерелигия – это жестокая лжерелигия. Она придумает множество правил, традиций, которые буквально мучают простых людей, угнетают их, лишают их радости. До апреля 1952 года свидетелям Иеговы было запрещено принимать прививки от оспы, в результате чего множество людей умерло. С 1967 по 1975 действовал запрет на пересадку человеческих органов. В результате многие свидетели Иеговы ослепли по причине отказа от пересадки роговых оболочек глаза. Другие умерли, отказавшись от пересадки жизненно важных органов. По сей день действует запрет на переливание крови, в результате чего свидетели Иеговы умирают, оказавшись в критической ситуации. Портреты мучеников печатаются в журналах, пишут святые мученики, герои веры. А они просто жертвы злой, жестокой, законнической религии. Даже некоторые евангельские церкви нашей страны проявляли жестокость законничества. Например, запрещая разумное планирование семьи даже в тех случаях, когда женщинам по медицинским показаниям еще одна беременность не разрешалась, была опасна для жизни. В результате таких запретов некоторые из них умерли при родах, порой оставляя мужей с 10 или 12 детьми. Скажите, разве это не жестоко? Разве это не жестокие правила, придуманные людьми, которые буквально насилуют души? Что еще интересно, я читал много на эту тему. Законнические правила, законнические элементы законнической религии всегда бьют больно. Большую боль приносят самым слабым. Женщинам, детям, инвалидам, старикам. Самые слабые страдают от этих законнических норм. Законническая религия жестока. Она требует фанатичной преданности своим традициям, которые их убивают. Я представляю себе католика, который стоит с плеткой перед распятием и бьет себя по спине этой плеткой, и кровь течет у него по спине. И это есть такое у него духовное упражнение. И он какое-то наслаждение и даже, говорит, видит Бога в таких ситуациях. Это же абсолютное безумие. Абсолютное безумие. Законническая религия жестока. Фарисеи были злыми, жестокими. Они придумали много небиблейских правил. Возложили на плечи людей. Люди падали под бременем этих правил. А Христос говорит, а сами не хотите перстом пошевелить, чтобы им помочь, чтобы их поддержать. Им же трудно, так? Жестокость законнической религии незаметна. Люди находятся в этой системе, падают под бременем и не замечают. И не замечают, думают, нормально, так должно быть. Но истина Евангелия открывает, что это ненормально и что это неправильно. В-четвертых, истина выявляет компромиссность законнической религии. Стих 6. Это последнее. Стих 6. Казалось бы, законники выглядят такими правильными, твердыми, верными. На компромисс не пойдут никогда. Но это только фасад. При столкновении с истиной Евангелия за этим фасадом сразу видно полная размытость и компромиссность. 6 стих. Фарисеи такие прямые, принципиальные. Исцелять в субботу нельзя. Никаких компромиссов. А сами идут на компромисс. Стих 6. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. С кем? С иродианами? Да они неверующие. Большинство из них были саддукеями. Они в загробной жизни верили. Они поддерживали Ирода Антипу, которого ненавидели в Галилее. Он был сыном великого Ирода и самарянки. Люди не любили его. Он воспитывался в Риме, купил у Рима свой титул. У него была греховная связь, он жил в аморальности. Он был безбожник. Его последователи были безбожниками, они с безбожниками, с этими врагами вообще здравого смысла. Врагами даже, по сути, морали, потому что они поддерживали аморального лидера. С этими ужасными людьми они вдруг проводят совещание. Смотрите, такие принципиальные, исцелять в субботу нельзя. А с иродианами совещание проводить можно. Вот и вся принципиальность. Они принципиальны только во внешнем, второстепенном. Но в самом главном они беспринципны. Они объединяются с иродианами ради борьбы с общим врагом. Люди, захваченные законничеством, как правило, кажутся бескомпромиссными. Но они бескомпромиссны только во второстепенных вопросах. В главном они компромиссны. В богословии могут пойти на компромисс. В состоянии сердца могут пойти на компромисс. Объединяться с неверующими иродианами можно, исцелять в субботу нельзя. Для того, чтобы не уподобиться фарисеям, будьте твердыми, принципиальными во всем, что касается истины, библейского учения, основных богословских доктрин. И будьте мягкими, непринципиальными, уступчивыми, когда речь идет о второстепенных вопросах, касающихся всего внешнего, поверхностного, не указанного в Писании. Ясно? Еще раз повторю, законничество только кажется, впечатляет, как праведное и искренне религиозное течение. Но истина Евангелия раскрывает его греховность, коварство, нелогичность, жестокость и компромиссность. Помня о коварстве законничества, Будьте осторожны в своих словах и делах, потому что коварные законники, если вы сказали им Евангелие благодати, они будут внимательно следить за вами, они будут строить вам ловушки, чтобы уловить вас. Помня о нелогичности законничества, обличайте нелогичность законнических правил. Подчеркивайте, как нелогично, как глупо в стремлении быть послушным Богу, акцентировать внимание только на внешнем, игнорируя внутреннее, жить так, будто Бога интересуют обряды, традиции, и совершенно не интересует сердце, мысли, желания человека. Понимая, что законничество жестокое, не будьте равнодушны к жестоким законническим правилам. Испытывайте праведный, сдержанный гнев, скорбите об ожесточении их сердец и сострадайте к измученным, к жертвам законников. Также указывайте законникам, сторонникам законничества на их компромиссность в главных, основных духовных вопросах. Компромиссность в главных вопросах и такую принципиальность во второстепенных. Законническую религию нужно разоблачать, нужно показывать ее фальшивый обман. И Сын Божий идет в синагогу, рискует жизнью не только, чтобы помочь этому несчастному, но чтобы и раскрыть, показать народу, людям, которые присутствовали там, показать истинное лицо этих лжепастырей, этих религиозных обманщиков, показать греховность законнической религии. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!